Да будет толк. Подкасты.
Привет, я Настя, и это подкаст «То не туда». Вы слушаете последний эпизод 4-го сезона, и посвящен он любви. Философ природы Катя Шишко расскажет, почему мир такой удивительный, и как научиться это замечать. Наливайте чай или кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайтесь. Мы начинаем. Катя, привет.
Настя, привет.
Это финальный эпизод 4-го сезона уже моего подкаста. И я хотела записать его именно с тобой, потому что мне кажется, что мне близко твое мироощущение, но я как будто бы в какой-то момент своей жизни, когда я, наверное, уехала из деревни, я почти в каждом эпизоде своем говорю, что я выросла в деревне, вот в какой-то момент я как будто бы потеряла вот этот вот фокус внимания на том, какая вокруг нас прекрасная природа и вообще любые ее обитатели, каждая веточка и листочек это персонажи и герои твоих соцсетей. Скажи, пожалуйста, откуда вообще в тебе это взялось? Это всегда так было? Или ты, наоборот, в какой-то момент, вот я от этого ушла, а ты, наоборот, к этому пришла?
Ой, как замечательно, что ты об этом спрашиваешь. Это не задумывалась я прямо, откуда это во мне пошло, потому что это во мне всегда было с самого детства. Я выросла в двух местах. Я выросла в Финляндии и в Эстонии. В Финляндии жили, работали мои родители, я там ходила в детский садик, а в детском саду в Финляндии очень много времени дети проводят на улице и вообще во внимании к окружающему миру. Это у них в культуре развито, и мне повезло оказаться в этом. А в Эстонии, это раньше была территория Советского Союза, у нас там с бабушкой и дедушкой была коммунальная дача. Это такой большой дом, где даже живет много семей, но он как бы дачный дом. И там прекрасные, совершенно потрясающие леса, дюны. Ну, очень похожи на такую северную природу, как и вот в Ленинградской области, где я живу. Ну, вообще такой прибалтийские дюны, сосны, мхи, грибы, ягоды дикие. Вот это вот все меня окружало. Лоси, лисицы, ежики, птицы. И, ну, я, мне кажется, отношусь к последнему поколению, которое выросло без интернета, без телефонов и без гаджетов. И все лето я проводила на улице. И вот я думаю, что это меня сформировало. В том числе просто мне было это интересно. Я обожала National Geographic, Animal Planet, все вот эти вот передачи со Стивом Ирвином, с Николаем Дроздовым. Все вот эти вот передачи про животных мне безумно нравились. У меня куча книг было, которые мама мне читала про природу, как там у птиц строят гнездо и всякое такое. И вот я в этом выросла. Меня к этому тянуло. Я знаю, что есть дети, например, которые любят космос, и их там звезды завораживают, а меня завораживали зверушки. Я мягкие игрушки любила. Ну, такое вот у меня детство было. И потом, конечно, это все ушло, потому что когда ты подросток и дальше там входишь во взрослую жизнь, ты настолько занят человеческими делами, социальными всякими штуками, поэтому я тоже не сильно осознанно продолжала любить природу. Ну, там, да, National Geographic смотрела, какие-то там еще, но тоже неосознанно. И потом вот началась такая вторая волна, второе пришествие этого. Я уже во взрослом возрасте осознанно, когда переехала от родителей, у меня появился собственный подоконник, я купила растение. Оно умерло. Я купила еще растение.
Это понятная мне история, да.
Оно тоже умерло. И я такая, так, стоп. Это же живое существо. И вот с этого момента у меня произошел просто бум рефлексии в сторону природы. Я такая, а с нами же живут на одной планете другие существа. А что, а как это устроено? А откуда произошел мир? И я вот, все, меня это вовлекло, и теперь я философ природы.
Расскажи, что ты вкладываешь в это понятие, философ природы, потому что это очень необычное самопозиционирование. Я вот себя иногда представляю забавным словом «экопроповедник». Мне как-то на подкасте кто-то сказал, что вот так тоже можно называть человека, который говорит о проблемах экологии. Мне очень понравилось, и иногда я людей в шок ввергаю тем, что я вот так говорю. Что значит быть философом природы? Может быть, я тоже себя причислю еще и к этой касте людей.
Философ природы. Это тоже такой самопровозглашенный титул, ну, как и все. Мы все сами себя называем, сами себе разрешаем как-то себя называть. Но что за этим стоит? За этим стоит, что у меня... Я окончила философскую магистратуру в Европейском университете. То есть я философ по документам. Они как бы не... Потому что меня часто спрашивают, это вот философ, который на кухне сидит? Ну, нет, я Канта, Гегеля читала. Вот и это закладывается в том, что я философ. А философ природы — это потому, что мой основной философский интерес, он направлен в сторону нашего мира, в сторону всего того, что вкладывает вот это вот очень абстрактное для нашего слова, для нашего сознания слово «природа». Потому что философия — это вообще такая очень неприкладная область человеческой деятельности и мало кому понятная. Ну, то есть кажется, она какая-то избыточная, бессмысленная. Вот. И ее действительно сложно как-то приложить к жизни, хотя все постоянно пытаются. Но при этом философия — это такое то, что само прикладывается к жизни только спустя какое-то время. То есть мы все сейчас с вами живем, мы, может, не читали никакого, ни одного философского текста, ничего вообще про философию не знаем, но мы живем в культуре, которая сформировалась тем, что когда-то до нас философы и важные другие мыслители мыслили, писали свои идеи, и эти идеи распространялись в мир. Соответственно, философы современные тоже формируют какие-то свои идеи, распространяют их в мире и таким образом влияют на то, куда этот мир вообще повернется в идейном смысле. То есть философы задают повестку дня, о чем будут говорить через какое-то время и как люди будут думать через какое-то время. Соответственно, я, как философ природы, хочу, чтобы в будущем в культуре было более осознанное отношение к природе и наше с природой. Потому что то, что есть сейчас, это безобразие.
Мне нравится, одним словом как-то обозначила все, что происходит. Это очень емко и четко.
Ой, не туда.
Ты сказала, что мы можем называть себя как хотим в целом и позиционировать как угодно. Вот ты с недавних пор позиционируешь себя как Катя Шишка. И у тебя очень интересная история того, как ты вообще выбрала для себя такое имя в медиапространстве. Расскажи, пожалуйста, эту историю для наших слушателей.
О, интересно, неожиданно. Да, я любитель псевдонимов. У меня за всю жизнь были разные псевдонимы. Но это связано с тем, что я люблю писать, пишу. Мечтаю в целом позиционировать себя как писатель в большей степени, потому что хочу много книжек написать. Вот. И поэтому мне всегда нравилась идея псевдонимов, и у меня были разные псевдонимы на протяжении жизни. И сейчас, когда я вот поняла, что да, философия природы и образовательная деятельность о природе, о наших связях с этим миром, о том, как мы воспринимаем этот мир, это то, чем я хочу заниматься, то, что я хочу нести в мир, я подумала, мне нужно какое-нибудь такое имя, которое будет образное и запоминающееся, и простое для восприятия. И вот я выбрала Катю Шишку. Это немножко смешно. Мне нравится, что все чуть-чуть смеются, когда я говорю, что всем привет, меня зовут Катя Шишка. Но за Шишкой стоит много моих личных смыслов. В первую очередь это потому, что я в основном пишу про растения. У меня диссертация магистерская была написана про философию растений, про отношения между людьми и растениями там. Все очень интересно, тоже могу часами про это говорить. Поэтому шишка как растительный образ, как семена. Шишка в культурах многих символизирует созидательное природное начало, то есть то, с чего все начинается. Такое сакральное отношение к шишке. И в моем роду, по маминой линии, фамилия была Шишко. И вот так получилось, я Катя Шишка.
Мне очень нравится, как ты после того, как стала себя так называть, начала это интегрировать еще в свою жизнь через истории. И забавно, как люди откликнулись на это, присылают тебе фотографии разных красивых шишек. Это какой-то такой стал даже объединяющий как будто бы момент с твоими подписчиками. У меня вот такое ощущение от этого.
Да, здорово, что ты это тоже подметила. Мне очень понравилось, что из-за того, что я вот изменила имя и обратила внимание людей на шишки, а потом обнаружила еще, что они цветут розовым цветом, у меня розовый цвет волос, и получились розовые шишки. То есть это какой-то еще такой немножко магический символизм. Нашла свое, и действительно подписчики начали присылать мне или отмечать меня на фотографиях шишек, и таким образом они как бы показывают мне, типа, смотри, я гуляю, и тоже начала видеть красивое вот в таких маленьких штучка, как шишки.
Ты живешь в Ленинградской области? для тебя это сложно, потому что я часто вижу, что ты выбираешься куда-то поближе, там, к воде, в леса и так далее.
Я считаю, что Ленинградская область — это одно из самых насыщенных по природе, простым языком, если говорить, мест. Я обожаю эту область. Здесь много очень разнообразная флора, фауна и фунга. Флора — растения, фауна — животные, фунга — грибы. Поэтому я, честно говоря, просто влюблена в эту местность. И то, что я живу в городе, я бы предпочла жить за городом, пока такой возможности нет, но я регулярно выбираюсь на залив. Я не знаю, как жить без залива. У меня любовь с заливом, с соснами, с дюнами. Для меня это просто необходимость, поэтому мне природы мало быть не может, потому что природа — это только в языке что-то, что как бы отдельное от нас. То есть мы говорим, поехать на природу. Имеется в виду поехать в место, где поменьше человеческого, побольше природного. Но даже сейчас с тобой мы сидим там в своих комнатах, мы на природе, потому что мы и есть природа. У нас тело природное, у нас дыхание природное, наши мозги мыслят, потому что мы природа. Воздухом дышим, это тоже природа. То все, из чего там у нас сделаны сейчас материалы, компьютер, книжки вот у меня лежат, носок, это природа.
У меня вон кот бегает.
Вот,
живая природа.
Да, да. Именно. То есть это вот именно поэтому я занимаюсь философией природы, потому что, например, люди, которые биологи, экологи, которые непосредственно работают с тем, что мы называем природой, с химическими реакциями, с чистотой воды и прочее. Мы думаем, что только они как бы взаимодействуют с природой, но нет, это то, что сложно даже подобрать какое-то описание природы, потому что это просто наш мир, наше мироустройство. И философия природы — это про то, как мы думаем о нашей связи с природой, как мы говорим о природе. И говорим мы о ней недостаточно, иллюзорно немножко. Да? То есть, опять же, поехать на природу означает, что сейчас я не на природе. А это не так. И вот это вот есть разница между тем, как это в языке устроено, как мы об этом говорим, и как это в реальности. И вот это вот не сочетается. Мне хочется, чтобы вот оно как-то стало ближе. Надеюсь, я не сильно абстрактно сказала.
Ну, мне лично все понятно. Но, возможно, это из-за того, что я давно слежу за тобой и в целом понимаю твое мировоззрение и то, как ты выражаешь мысль. Но мне кажется, что и слушателям тоже все будет понятно. Если нет, то можете поближе познакомиться с Катей через ссылки, которые найдете в описании к этому эпизоду. Думаю, тогда вы точно поймете все, о чем мы сейчас говорили.
Супер, да. И мне можно писать открыто. Я люблю общаться с людьми.
Что тебя больше восхищает в окружающем нас мире? Маленькие, допустим, коричневые муравьи или огромные синие киты? Или ты вообще просто восхищаешься всем окружающим нас пространством?
Отличный вопрос. В окружающем мире меня больше всего восхищает то, что он нифига не окружающий. А что он всепронизывающий. И что буквально, самое такое, вот, наверное, яркое, то, что кажется очень поэтичным, но то, что является научным фактом и просто логичным, если больше понимать про то, как устроена там Земля, космос, планеты, вообще Вселенная, все, что вот научно мы изучаем, если больше понимать, то факт того, что наши тела, наши клетки, атомы, из которых мы состоим, это все взятая в аренду звездная пыль. То есть когда-то не было ничего, по крайней мере, мы так это описываем, да, в какой-то момент Вселенная начала формироваться, планеты, звезды, галактики начали формироваться, и вот в какой-то момент, что у Земли есть возраст, мы это знаем, у нашей Солнечной системы есть возраст, и все эти системы, планеты, метеориты, Солнце, Земля, Юпитер и прочее. Все это формировалось из материи. И вот эта материя, она как бы никуда не исчезает. Она просто трансформируется в том каком виде она есть. То есть сначала это были динозавры, динозавры умерли, разложились, их бактерии и грибы расщепили там на самих себя или на еду, или на просто какую-то там почву. Потом это, из этой почвы в эту почву попало семя и начало прорастать растение. Это растение вбрало в себя молекулы и атомы, которые вот были когда-то звездами, потом кто-то это растение съел, потом еще, и так вот миллионы лет, а потом родилась я. А я родилась из-за того, что я появилась из моей мамы, а моя мама ела на протяжении своей жизни тоже какие-то растения, фрукты, еду. И вот это вот все мой строительный материал. Это мое тело состоит из вот этого. Ну, я не знаю. Может быть, если прослушать эту мысль и не сильно вникнуть, то это просто что-то сложное. Но если попытаться это себе представить, то это вау, это что должно, это какое колоссальное количество времени, событий произошло, чтобы я здесь оказалась. Чтобы я вот сидела, говорила, видела все, что вокруг, и все вокруг, и ты тоже, и все мы, и каждая шишечка, и каждый грибочек, и каждый котик — это такое же невероятное событие, как вообще все, что вообще просто мы существуем. И периодически меня глючат, и я такая... А это что, все правда? Этот мир действительно существует? Я действительно существую? И я знаю, что, например, многих людей такие моменты могут вогнать в экзистенциальный кризис, но меня они восхищают. Они дают мне смысл, и поэтому как бы для меня смысл вообще жизни, он именно вот в том, чтобы осознавать, что ты живешь, и исследовать, и знать, как устроено то место, где ты живешь. Вот, например, мы живем на Земле. Я считаю, что я землянин. Мы все землянины. То есть, да, кто-то может считать, что он там бразилец, австралиец, неважно, да. Но это как бы такой уровень человеческого. А есть же уровень еще вот этот, природный. И в природном уровне мы все живем на Земле. И вот мне нравится узнавать, как устроен мой дом, что это такое, что это за мои соседи растения, что это за мои соседи коты, как они видят мир. Вот это меня восхищает. А то, что еще, помимо всего прочего, это все жутко красиво, и огромные горы, и океаны, и маленькие какие-то вот заплесневелые листочки по осени, и все красиво, все каких-то цветов невероятных, невероятных фактур, это все хочется фотографировать, рисовать. Но большинство людей почему-то не обращают на это внимания. Вот мне хочется, чтобы больше на это обращали внимание, потому что ну, как-то вот человеческая часть этого мира, она жестокая и депрессивная, и много всего происходит противоречивого и грустного. А вот у нас есть вот эта сторона жизни, и она относится к каждому из нас. Почему мы на нее не смотрим? Она же такая восхитительная.
Так вышло, что мой четвертый сезон, многие эпизоды, были посвящены научному изысканию в области природы и взаимодействия с нашей планетой. И после записи этих эпизодов у меня случался какой-то экзистенциальный кризис. Чаще всего наши диалоги с учеными заканчивались очень грустно, потому что их вывод в том, что вот нужно жить здесь и сейчас, и мы уже ничего не сможем исправить в нашей планете, не сможем сделать так, чтобы мы меньше ей вредили. Мне почему-то очень не хочется в это верить. Мне все-таки хочется больше верить в позитивное, в доброе, вечное, светлое, что углеродная пыль, звездная пыль, она все-таки не просто так упала на нашу Землю, и все на этом не закончится. Расскажи, как ты справляешься с тем, что действительно такой информации о том, что все очень плохо, что мир погряз в мусоре и в разных кризисах. Как ты продолжаешь искать вокруг себя вот это прекрасное, обращать на внимание на мелочи, не скатываясь в какие-то депрессивные состояния?
О, хороший вопрос. Я понимаю, я очень согласна с тобой, что хочется видеть светлое будущее, понимать хотя бы, что оно возможно. И как я не справляюсь? В смысле, вот оговорка. Как я не справляюсь? Вот могу рассказать, как я не справляюсь. Я периодически не справляюсь. Периодически я падаю тоже в вот это уныние и отчаяние, что, блин, как вообще можно вот это драгоценное, хрупкое, неповторимое, как к этому можно так относиться и ничего про это не знать, или даже знать и не, как бы, ничего не делать намеренно, или наоборот, как бы усиливать это, как многие нефтяные компании. Все знают, все прекрасно знают все уже давно. Это настолько давно понятно, что нарушают циклы в нашей экосистеме, но все такие, нет, это мешает нам зарабатывать деньги. Поэтому, да, периодически я тоже под этим гнетом падаю и грущу, и чувствую себя отчаянно. Но потом я выхожу в лес, смотрю на облака, смотрю на птиц, которые поют, смотрю на своего пса, который просто совершенно очаровательное существо. И, ну, любовь как-то побеждает отчаяние. И, наверное, я из-за того, что занимаюсь философией, я вижу, ну, как у меня есть способность в голове, как, насколько это возможно вообще, да, немножко отлететь, дистанцироваться от настоящего момента и увидеть как бы историческое течение. Вот. И вот если смотреть на человечество, на траекторию развития человечества немножко сверху, не в смысле надменно, а в смысле в дистанции, в масштабе, то можно, в принципе, понять, что, ну, мы реально очень долго жили, ничего, ну, мало что понимая. Да? И мы, действительно, большая часть человечества было, ну, не было там развитой медицины, не было условий, в которых ты можешь жить комфортно, долго, счастливо, безопасно. Вот это все. А мы как бы к этому стремимся. Любой вид, в принципе, к этому стремится, чтобы обезопасить себя. Вот. И сейчас, когда это произошло, ну, понятно, почему мы не хотим это отпускать. А, но при этом не то, чтобы у нас как бы стоит задача отпустить это. То есть нет такого, что мы либо живем экологично, либо мы живем в комфорте. Мы можем жить комфортно и экологично, просто это по-другому, нежели сейчас. А, как известно, мы, человеки, очень не любим изменения. Мы любим, чтобы вот все оставалось как есть. Поэтому, а и нас очень много. Поэтому это такой очень долгий процесс, который гораздо дольше, к сожалению, чем эффект от наших действий, которые загрязняют нашу экосистему. Да, мы как бы вредим не планете, и вообще фраза типа «спасти планету» — это очень такие тоже высокомерные и немножко неграмотные с точки зрения наших компетенций фразы. То есть у нас нет компетенции, мы не можем спасти планету. Мы гораздо меньше, чем планета. И несмотря на то, что мы как бы стали такой геологической силой, мы все равно не, у нас нет компетенции, мы не можем спасать планету. Но вот те условия для жизни, которые сейчас есть, а эти условия для жизни, там, определенный уровень кислорода, определенная температура в атмосфере, определенное количество там, рыб в океане, ну, такие вот показатели, вот их в том виде, в котором они есть, скорее всего, нам не сохранить. И сможем ли мы выжить в тех условиях, когда этого будет, эти параметры будут другие, мы не знаем. Соответственно, поэтому это называется экологический кризис. Потому что это непонятно что. Мы не знаем, что ожидать. Мы знаем, что будет сложно. Мы знаем, что будет хуже, чем сейчас. Но мы не знаем, что будет. И в любом случае, даже если мы, люди, не выживем, планета продолжит жить, потому что это не первый раз, когда происходит подобное. В смысле, там, вымирание биоразнообразия. Но если у нас есть хотя бы один шанс это все сохранить на том уровне, на котором есть сейчас, замедлить это вымирание, а не ускорять его, как мы делаем, то этот шанс стоит того, чтобы этим заниматься, стоит того, чтобы за него бороться. Я сейчас говорю как супергерой какой-нибудь в кино про спасение человечества. Типа, у нас есть один шанс на миллион, но он все еще есть, потому что поколения вырастают, новые поколения лишены доступа к природе, вот в том смысле, в котором, в обыденном смысле, да, то есть в городах меньше деревьев, они меньше вылезают. Вот не как я в детстве бегала там, да, все лето, 3 месяца по лесу, а сейчас все сидят как бы в смартфонах и в виртуальных реальностях, и я не хочу звучать как старая карга, что типа это так плохо. Наоборот, я думаю, что это в каком-то смысле хорошо, потому что, возможно, у них будет потребность в том, чтобы больше иметь контактов с живым миром. Не с виртуальным, а с живым. И кто-то должен их научить этому. Потому что действительно я замечаю, что люди просто не знают. Но это навык. Это навык видеть в дереве красоту. Это навык знать, как устроена там, экосистема, местность, в которой ты живешь. Про это стоит рассказывать, про это стоит, этому стоит учить. Это не сильно вписывается в капиталистический мир, потому что непонятно, как на этом зарабатывать. Но, тем не менее, как бы людей много, и все, кто об этом говорит, все, кто любит животных, все, кто любит природу, просто берите своих друзей и рассказывайте им, почему это классно. Это уже поможет. Поэтому я оптимистично это смотрю, думаю, что не считаю, что люди тупые или какие-то ужасные, просто вот есть проблема с мировоззрением, с языком, в том, что как мы об этом говорим, есть большая философская такая вот у нас традиция, идущая уже там от Древней Греции, о том, что люди — это супер, все остальное — это скучно. Вот, это не каждый из нас придумал. Это вот мы живем в такой культуре. Есть культуры, в которых по-другому. Я для своей диссертации изучала, как у коренных народов в разных частях мира, там, в Южной Америке, в Австралии, в Индии, в Африке, как у них устроено отношение с растениями. И вот если, скорее всего, там, средний слушатель нашего подкаста вот этого скорее воспринимает дерево как столб, нежели как своего родственника, то есть культуры, в которых люди скорее воспринимают растения как родственника, нежели как столб. То есть это совершенно другое мировоззрение. И это не означает, что они глупые, а мы умные. Это означает, что они видят что-то, чего не видим мы. Вот. Мне кажется, что если про это говорить и продолжать делать то, что делается сейчас, то, может, у нас и есть шанс.
Ты сейчас сказала классную мысль о том, что замечать красоту вокруг — это навык. А как сформировать этот навык? С чего стоит начать, если у человека есть вот этот позыв научиться замечать, но он пока еще не умеет?
Вообще, все, что нужно, чтобы замечать, это смотреть.
Что это вот пресловутая насмотренность, о которой сейчас говорят, допустим, для создания каких-то роликов, здесь это тоже должно сработать.
И да, и нет. Насмотренность — это означает, что у тебя уже есть опыт много чего, что ты видел. Я видел, что делают вот так, я видел, что делают вот так, я видел, что делают вот так. В принципе, у меня тоже там есть насмотренность на экосистемы или там на то, как вообще жизнь себя проявляет, и поэтому я, где бы я ни находилась, у меня глаза сразу падают на живой объект. О, тут вот в асфальте одуванчик прорвал асфальт, о, тут гриб, о, тут вот птица пролетела, и это не такая же птица, как вот тут пролетела. Но это не самое важное, это приходит со временем, это уже следующий уровень. Ты меня спрашиваешь про первый уровень. И про первый уровень, ну вот, посмотреть сейчас за окно, кто где сидит и слушает наш подкаст, посмотреть за окно, посмотреть на деревья, увидеть их, увидеть, что это не просто зеленое пятно, а что это они. Подумать. Это живые существа. У них жизнедеятельность какая-то идет. Если прям хочется пойти дальше, выйдите, подойдите к этим деревьям вблизи. Да, поменяйте ракурс. То есть вот вы посмотрели его там издалека, подойдите, посмотрите вблизи. Что, рассмотрите кору. То есть вот прям уделите этому, ну, не знаю, 20 секунд попяльтесь на кору. И попробуйте вот с этим побыть. А потом посмотрите на другое дерево, и вы будете, вау, там совсем другая. Там, например, береза там и сосна. Совершенно два разных дерева. Посмотрите, сколько там всего ползает по этим деревьям. Это целый мегаполис для муравьев, например. Ну и так далее. Можно, если вам нравятся, например, цвета, ну, и вам нравятся картинки, больше такой визуал, попробуйте выйти тоже куда-нибудь там во двор или в парк, или куда угодно, и поискать что-то желтое, потом что-то зеленое, потом что-то фиолетовое. Такая практика может быть. И просто, не знаю, пофотографируйте или просто позапоминайте, посмотрите, да, что, о, там, вот этого больше, вот этого меньше. Что еще можно сделать? Смотреть с заботой. Ну вот, люди так делают, когда смотрят на любимого человека. Ну вот вы идете на свидание, и у вас между вами происходит вот это вот накал, и вы смотрите в глаза, и вы что-то чувствуете, да, вы смотрите там на руки, на силуэт человека, и вам нравится, и вы хотите больше разглядывать, да, этого человека смотреть. Я хочу утонуть в твоих глазах, да, ну, всякое такое. Вот с таким же вниманием, не обязательно с такой же страстью, да, но с таким же вниманием посмотреть на мир вокруг. И вокруг именно вот то, что не замечали раньше. На природу, на живых существ. Ищите жизнь.
Это очень классно.
Если кто-то попробует, и у вас получится, и у вас будут какие-то мысли, чувства, пишите. Я люблю такое читать.
Мне прямо сейчас хочется сорваться и пойти смотреть на свои деревья,
отлично,
которые я из окна разглядываю. Это
отлично.
Прямо очень вдохновляюще. И вот эта твоя мысль о том, что нужно смотреть на жизнь вокруг, как на любимого человека, это вообще очень сильно мне откликается. Это классно.
Ну, это же дом. Все поучаствовали в том, что мы можем дышать, жить, пить чистую воду. Вода, вообще, вода. Вы когда-нибудь смотрели на воду? В смысле, в стакане прозрачном на воду? Это вообще что такое? У меня иногда вот я залипаю на воду и думаю, какая-то идеальность. Просто прозрачная, гладкая, занимает форму. Что это такое? Вообще через нее свет проходит, она радугу дает. Какой-то стакан. Что это? Это в жизнь вообще пронизывает всю эту планету, вода. Вот это не просто какие-то, я не знаю, мои какие-то загоны в хорошем смысле этого слова. Это то, что очень сильно обогащает жизнь. Оно ее расширяет жизнь. Я просто тоже вместе со всеми вами во все эти кризисы переживаю человеческие. У нас их много. Мы просто в таком сплетении кризисов сейчас живем. Экономический, социальный, гуманитарный, политические, вообще всякие разные. Все всякие разные кризисы, и все это так двусмысленно, и непонятно, и запутанно, и все это вызывает тревогу. Куда-то вот можно деться? Вот только туда, потому что этот мир, он выше, шире. Это как бы вот... Мы живем в реальности, в разных реальностях, и они как матрешки. Если хочешь, я сейчас могу об этом тоже.
Да, конечно.
Ну вот, каждый из нас живет минимум в трех реальностях. Вот есть наш индивидуальный мир. Я, мое тело, мой способ, мое зрение. У кого-то оно там плюс-минус, идеальное, неидеальное, его нет. Всякое бывает. Да? Вот мое зрение, то, как я чувствую вкусы, то, как я дышу, какой у меня способ мышления, как я анализирую, обрабатываю информацию, там, что меня сейчас окружает, в каком месте я живу, какую еду я ем, какими маршрутами я хожу. Вот есть наш индивидуальный мир. Чем я вообще занимаю свое время? Сколько мне лет? Да, сколько я уже жил? Сколько у меня опыта? В общем, у нас есть вот этот индивидуальный наш пузырь личной жизни, абсолютно неповторимый. Такого нет ни у кого. И люди, которые, например, не чувствуют какой-то своей уникальности, это странно, потому что даже если мы будем лежать и ничего не делать, мы все равно все уникальны. Неповторимы. Вот. Это наша... Первый слой реальности. Есть реальность, второй слой. Это человеческая реальность. Да, мы живем вот в этой реальности, в человеческой. Придуманы деньги, придуманы границы стран, придуманы культуры, культурные нормы, бла-бла-бла. Вот все, что вот бизнесы, как у нас все это вертится, какие-то ритуалы. Все вот это вот человеческое, все, что создало, придумало человечество, чтобы выживать в большом коллективе, это вот второй слой реальности. И она тоже у всех разная. Но она как более-менее единая для homo sapiens. А есть... И вот эта вот человеческая реальность, она самая такая жесть. Она создана мышлением homo sapiens, А мышление Homo sapiens отличается исключительной способностью к двоемыслию. То есть нам нормально сначала думать одно, потом думать другое. Поэтому у нас вот эти вот все, там, опять же, культурные, экономические, социальные, религиозные, все эти нормы, они постоянно меняются. И мы постоянно адаптируемся к ним. Вот. Это все придуманное. Это не значит, что оно не существует, это не значит, что оно неважное, но оно придуманное, и можно придумать иначе. Вот в этой второй реальности. А есть самая большая реальность. Это как раз-таки природная. И вот все, что там, мне кажется, что смысл именно там. И правда, и какая-то истина, она именно там, вот в этой большой природной реальности, которая таинственная. Мы не знаем, откуда взялся этот мир, чего вообще тут устроено, но мы можем наблюдать, что есть законы природы, и что, например, облака собираются и расходятся, и опять собираются, и вот так вот целую вечность. И вот это вот то, как облака собираются, это точно так же, как, не знаю, собираются человеческие коллективы, если мы будем смотреть на них в таймлапсе таком, знаешь, историческом. Вот мы собрались, и вот мы распались. Вот Римская империя собралась, и вот она распалась. Как и облака. То есть есть какие-то вот эти законы природы, законы мироздания, которые справедливы не только для вот этой вот основной реальности, но и для нашей с вами. И вот когда нет ощущение чувства принадлежности к чему-то большему, всегда надо идти на природу.
У меня в подкасте есть финальный вопрос. Я спрашиваю своих гостей об эко-привычках, которые есть в жизни. Расскажи, есть ли что-то в твоей жизни, не знаю, сортировка отходов, или ходишь ты за кофе со своим стаканом? Как ты снижаешь свой экологический след?
Отличный вопрос. Я стараюсь делать все, что могу в моменте, но также стараюсь себя и не сильно этим задавливать. В какой-то момент я разбирала мусор абсолютно все. Вот весь пластик, который существует, я его сортировала, я его разбирала. Это занимало огромное количество времени, но я не понимала, как можно иначе, потому что, блин, как бы, это ж надо все с чего-то начинать. Каждое участие каждого считается. Вот. Потом в какой-то момент у меня не оказалось сил это делать. Я перестала это делать, и я сортировала только стекло, иногда бумагу и металл, потому что это проще всего делать и лучше, чем ничего. Хотя это прям очень хорошо. Стекло самое, самое классное для переработки материал, насколько мне известно. Вот. Но я все-таки больше фокусируюсь на другом. Да, я стараюсь там со своей чашкой ходить. То есть, опять же, я просто каждый раз стараюсь что-то делать осмысленное. Не потреблять лишнее. Не покупаю лишних вещей. Первым делом ищу вещи на Авито. Очень стараюсь это делать. Лишнего не беру пакеты, не беру всякие подарки. Всем продавцам всегда говорю, что это полная фигня. Пожалуйста, не делайте так, как могу. Но в основном, конечно, я считаю, что мой самый большой вклад — это вот, в принципе, то, что я смысловое несу. Да. Ну и каждый раз, когда я куда-нибудь еду, взаимодействую с какой-то экосистемой, я тоже стараюсь быть бережной, то есть быть наблюдателем, не сильно вовлекаться. Хотя, опять же, сейчас это не должно прозвучать так, что вот нам надо стоять по стойке смирно и не участвовать. Нет, мы такая же часть этой экосистемы, мы имеем право там взять что-то из нее, там, да, дерево на костер, что-нибудь там. Ну, в общем, мы имеем право на то, чтобы участвовать в этой жизни, как и все остальные. Просто из-за того, что у нас есть ненасытность, ненасытный аппетит, и б, разум и способность мыслить, вот эти две вещи надо подружить. Вот, я стараюсь их дружить. То есть не делать лишнего, как можно меньше причинять вреда живому, не оставлять мусора за собой, если я где-то что-то делаю, сортировать мусор по мере своих сил, потому что есть много факторов, которые эти силы забирают, и вот хотя бы стекло — это уже отлично. Вот стараюсь об этом рассказывать.
Катя, спасибо тебе большое. Какой-то очень вдохновляющий для меня получился эпизод, который, несмотря на все окружающие проблемы, настраивает меня лично на позитив. Надеюсь, тех, кто это услышит, тоже ждет такое же внутреннее ощущение.
Я очень рада. Мы можем сберечь только то, что мы любим. Поэтому любите жизнь. не только человеческую, но и вообще жизнь всей нашей Земли.
Спасибо большое.
И тебе спасибо, что позвала на подкаст.
А я напомню, что сегодня о нашей удивительной планете мы говорили с Катей Шишкой. Любите мир, в котором мы живем. И важное объявление. На этом эпизоде заканчивается история подкаста «Ой, не туда». Это был удивительный опыт для меня, и я благодарна каждому гостю и каждому слушателю. Подкаст навсегда остается на просторах сети, и вы в любое время можете послушать один из 65 эпизодов, ведь в каждом из них интересные люди и истории об их отношениях с планетой. Пока-пока!